Глава седьмая. Вернувшись домой и приняв душ, Натаниэль сел ужинать, одновременно просматривая газеты и прослушивая запись домашнего автоответчика. Примерно половина сообщений принадлежала матери. Сара Розовски обожала кочевать по родственникам и знакомым, число которых по подсчетам ее, Натаниэля, приближалось к третьей населению страны. При этом она считала своим долгом напоминать 40-летнему сыну о необходимости вовремя завтракать, обедать и ужинать. Кроме того, всеми сплетнями и слухами, которые она успевала собрать за поездку, мать считала обязательным поделиться с сыном, причем немедленно по телефону. Последний раз она позвонила в 9 часов, буквально за 15 минут до возвращения Натаниэля. «Натан, запиши для меня, пожалуйста, американский фильм. Он будет идти по российскому каналу в 11. Там играет мой любимый артист. И вообще, мне очень нравился Джон Кеннеди. Такой интеллигентный и таким молодым погиб. Не забудь поужинать. Рита передает тебе привет». Натаниэль наморщил лоб, пытаясь сообразить, кто такая Рита. Потом перелистал одну из газет, в которой имелись программы российского телевидения. Мать имела в виду фильм «GFK». Гудок, щелчок. Снова сигнал. Теперь Натаниэль услышал другой голос. «Натан, это Ронин. Я подумал, что тебе будет интересно. Мы нашли мотоцикл, на котором, похоже, убийцы скрылись с места преступления. Черный Сузуки. Меня не пускают в больницу к твоему парню. А было бы желательно, чтобы он попробовал опознать. Поговори там со врачами, хорошо?» Розовски усмехнулся. «Вот в чем дело, а он поначалу удивился, с чего вдруг Ронин стал таким добрым и дружелюбным. Никогда не было такого, чтобы инспектор Аллен держал его в курсе расследования и делился результатами по собственной инициативе». «Посмотрим, Ронин, посмотрим», — пробормотал Натаниэль. «Может, и поговорю». Натаниэль посмотрел на часы, потянулся и зевнул. Налил себе чашку чая и прибрался в гостиную, к телевизору. Послушал новости. Об убийстве Седова не говорили ни слова. Видимо, сенсация себя изжила. Прогноз погоды обещал вполне терпимую до осени температуру. Он с хрустом потянулся. Вспомнил о просьбе матери. В программе передач искомый фильм значился как «GFK». Розовский отыскал в ящике книжного стола новую видеокассету. Таймер, как всегда, не работал. Натаниэль громко обругал себя склеротиком, потому как второй год не мог выбросить этот хлам на свалку. Делать нечего, придется ему сидеть перед экраном и таращиться на американские страсти вокруг убийства Кеннеди. Даже для очень любящего сына, каким являлся Натаниэль, это было большой жертвой. Во-первых, он не интересовался американской историей, даже в ее криминальной части. Во-вторых, терпеть не мог Кевина Костнера, исполнявшего, судя по газете, главную роль в этом фильме. Наконец, в-третьих, просто хотел спать. Поняв, что выхода нет, Натаниэль решил, по крайней мере, обставить предстоящий просмотр минимальным комфортом. Бросив в кресло подушку, он подкатил ближе сервировочный столик, на котором стояли три банки пива, соленые сухарики, пепельница и сигареты. После этого, упав в кресло и распечатав первую банку пива, он переключился на искомый российский телеканал и, дождавшись заставки «Вечерний киносеанс», включил запись. Розовский рассеянно следил за перипетиями борьбы честного прокурора Гаррисона, которого и играл Кевин Костнер, с теми, кто пытался скрыть от следствия существование политического заговора. Ничего нового во всем фильме не было. Набившие оскомину рассуждения о свободе, демократии, впрочем, плюс личные проблемы главного героя. С точки зрения Натаниэля, тяжеловесная и нудноватая манера игры Костнера вполне соответствовала общему колориту фильма. Примерно через четверть часа Розовский стал подремывать. Чуть взбодрили его появившиеся на экране документальные кадры убийства Кеннеди. Они настолько контрастировали своей экспрессией и энергичностью с манерными игровыми, что Натаниэль невольно встрепенулся и внимательнее посмотрел на экран. Кадры показывали приезд кортежа президента Кеннеди в Даллас. Открытая машина, восторженные толпы встречающих. Сейчас будет выстрел. Голова молодого президента судорожно дернется. Все это Розовский видел уже не раз и не два. Тем не менее, вот они, роковые мгновения, и... Натаниэль остолбенел. Этого не могло быть. Этого просто не могло быть. Забыв о просьбе матери и наплевав на продолжение фильма, он остановил запись, отмотал немного назад и снова включил. Он гонял поразивший его отрывок до полного изнеможения, пока, наконец, телевизор не возмутился, и по его экрану не побежали косые черно-белые полосы. «Ну, извини, дружище», — виновато сказал Натаниэль возмущенно трещавшему аппарату. «Отдыхай». Он откинулся в кресле и закрыл глаза. Картина того, что произошло в кафе у Йорама в то трагическое утро, предстала перед его внутренним взором. И от этой картины у него закружилась голова. «Не может быть!» — громко сказал он. «Не может!» Натаниэль рывком поднялся из кресла, подошел к телефону. Услышав сонное «Алло», сказанное Маркиным, посмотрел на часы и обругал себя, половина второго. Но вместо того, чтобы извиниться и положить трубку, сказал: «Срочно приезжай!» И тут же дал отбой. Совесть не позволяла выслушивать справедливое возмущение несчастного помощника. «В конце концов, любая теория нуждается в экспериментальной проверке», — сказал Розовский убежденно. «А на ком еще экспериментировать, как не на собственных и безропотных подчиненных?» Саша появился через полчаса, взъерошенный от душа и чрезвычайно сердитый. Правда, сквозь раздражение проступало любопытство. При всех странностях шефа Маркин не верил, что тот мог поднять его среди ночи просто так, от нечего делать. Поэтому, демонстративно посмотрев на часы, и на ручные, и на стенные, висевшие у книжного шкафа, он уселся на диван, всем своим видом выражая готовность слушать. Натаниэль улыбнулся и сел напротив. «Что ты думаешь об убийстве Джона Фицджеральда Кеннеди?» — спросил он светским тоном. Маркин, как раз в это время вскрывший банку пива, вытаращил глаза. «О чьем убийстве?» — переспросил он после достаточно продолжительной паузы. «Об убийстве президента США Джона Кеннеди», — повторил Натаниэль. «Или об убийстве JFK, как его называют американцы». Если поначалу Маркин решил, что ослышался, то теперь он был уверен, Натаниэль сошел с ума. «Вовсе нет», — возразил Розовский в ответ на эту невысказанную, но явственно читающуюся на Сашином лице мысль. «Я совершенно нормален. Но прежде чем я расскажу тебе кое-что, давай посмотрим кусочек одного фильма». Он отмотал кассету до нужного места. «Смотри внимательно». Маркин честно уставился в экран, оставаясь при прежнем убеждении. Правда, теперь у него появились сомнения относительно причин помешательства. Похоже, шеф рехнулся все-таки не на криминальной, а на кинематографической почве. Вновь появился фрагмент документальной съемки убийства американского президента. Крупным планом улыбающийся Кеннеди. Рядом Жаклин. И губернатор Техаса. Вот губернатор что-то говорит президенту, вот он наклоняется. Маркин терпеливо смотрел, время от времени бросая короткие взгляды на шефа. «Не понял?» — спросил Розовский, останавливая фильм. «Смотри еще раз!» Он нажал кнопку «Плей». «Вот они едут, вот!» Когда губернатор в очередной раз наклонился вниз, Натаниэль остановил демонстрацию. «Если не ошибаюсь, он просто завязывает шнурок», — сказал Розовский. «И сразу после этого...» Голова Кеннеди судорожно дернулась, черная кровь, всеобщее смятение. «Обрати внимание, Саша», — медленно произнес Натаниэль. «Обрати внимание, если бы губернатор не наклонился завязать шнурок в самый момент выстрела, пуля угодила бы точнёхенько в голову ему, а не американскому президенту. Следовательно, нужно предположить, либо губернатор участвовал в заговоре и специально наклонился, по-моему, полная чушь, либо произошла трагическая случайность. Пуля, предназначавшаяся ему, досталась Джону Фицджеральду Кеннеди, JFK. Теперь понятно?» «А за что хотели убить губернатора?» — спросил сбитый с толку Маркин. Розовский выразительно пожал плечами. «Я откуда знаю? Следствие в этом направлении не велось. Следователи были загипнотизированы фактом убийства первого человека Америки. Никому в голову не могло прийти, что это может оказаться случайностью». Маркин помолчал немного, а потом вежливо заметил. «Очень интересная позиция, очень. Особенно, когда ее выслушиваешь в 2 часа ночи. Теперь я могу идти, или ты продиктуешь мне письмо в Госдепартамент США? Дескать, так и так, не там искали, господа». Саша извлек из кармана блокнот и ручку и приготовился писать. Теперь уже обиделся Натаниэль. «По-моему, я тебе уже объяснил, что с моей головой все в порядке». Маркин недоверчиво улыбнулся. «И занимаемся мы сейчас совсем другим. И вовсе меня не волнует история 40-летней давности. Но она дала толчок к размышлению. Неужели ты не видишь, что аналогия полная? Поставь на место Кеннеди Шошана Дамари, а на место Ярама Арада, губернатора штата Техас». Маркин честно попробовал. Седой в открытом автомобиле и рядом с красавицей-женой смотрелся неплохо. Губернатор в белой куртке еще лучше. Розовский покачал головой. «Нет, ты, похоже, не понял». «Не понял», — честно признался Маркин. «Но у меня есть как минимум 2 смягчающих обстоятельства. Во-первых, сейчас ночь. А во-вторых, я не интересуюсь современной американской историей, и потому не очень понимаю аналогии между их президентом и нашим бандитом». Розовский некоторое время, не мигая, смотрел на помощника. «Да», — сказал он, — «похоже, придется подойти с другого конца. Итак, что произошло в кафе у Ярама в то печальной памяти воскресенье? И чем мы и полиция тоже сейчас занимаемся? Мы ищем, кто убил Дамари, так?» «Так», — подтвердил Маркин. «Из чего исходит следствие? Из того, что убийца застрелил господина Дамари, а шальная пуля, к несчастью, уложила еще и случайного человека, Ярама Арада. Так? Убийца открыл огонь, а несчастный хозяин кафе шагнул аккурат под автоматную очередь». «Верно», — сказал Маркин и тут же добавил. «Так считает полиция». Натаниэль засмеялся. «Молодец, бережешь честь мундира. Так считает именно полиция. 2 погибших, которых ничто не связывает. 1 — мишень наемного убийцы, 2 — случайная жертва». «Каков же главный вопрос?» «Кто убийца?» — подсказал Маркин. «Или же кто организатор убийства?» «Вовсе нет». Розовский энергично помотал головой. «Основной вопрос — кто есть кто? Кто мишень и кто случайная жертва? Кому досталась шальная пуля, а кому заранее намеченная? Обрати внимание, между бандитами нынче мир. Полиция, и в частности наш добрый знакомый инспектор Ронин Аллен, считает перемирие липовым, основной жертвой Шошана Дамари, случайной Ярама Арада». «К чему ты клонишь?» — спросил Маркин. «Ты уже говорил. Бандиты, по-твоему, не нарушали перемирие? Я не уверен в твоей правоте. Докажи».